Шалом Раха, дорогие друзья, добрый день. Мы продолжаем изучение трактата Недарим. И сегодня мы с 50-м листом нашего трактата и с нашей любимой уже почти историей про Раби Акива. Как она здесь связана с нашим предыдущим обсуждением? Если вы помните, в конце прошлого урока мы обсуждали бедность, крайнюю бедность Раби Иуды и ответ Раби Иуды, почему, собственно говоря, он не пользовался никакими благами этого мира, да потому что он не хотел ими пользоваться, не хотел получать удовольствие от этого мира. Теперь Гемара приводит нам историю Раби Акивы и говорит о том, о крайней бедности Раби Акивы и о том, как в конце, все-таки через 24 года, эта история закончилась хэппи-эндом. Зачем Гемара, мне кажется, хочет нам показать две эти истории вместе? Наверное, потому что Гемара сама хочет нам показать, что история Раби Иуды, она не единственный вариант служения. Более того, возможно, вполне, что Раби Акива продолжал оставаться Раби Акивой, уже будучи богатым человеком. Что Гемара еще нам хочет показать, что есть как бы знаменитая мишна в трактате Авот, в которой написано, что «Как зеддар кашель тура» – вот путь Торы. «Аля арац тишан» – на земле спи, там, «Лехем» – «Падба мелех тухаль», да, «Хлеб с солью ешь», «Валя арац тишан», «Валя тура атаамель», «Им атаусе кена шреха», «Витов лиха», «Ашеха боулам азе», «Витов лиха лоулам аба». Да, то есть, если ты так делаешь, то есть ты спишь на земле, ешь хлеб с солью, маймбе мисурат иште, воду просто пьешь, да, и на земле спишь, то если ты так делаешь, тебе хорошо, ты счастлив в этом мире, хорошо тебе в мире в будущем. А там есть несколько вариантов понимания этой мишны, что только так путь Торы, и это Раби Иуда тогда получается, да, или... Даже если у тебя такой мацав, то есть ты находишься в таком состоянии, что у тебя есть только деньги на то, чтобы купить себе хлеба и воды и спать на земле, все равно продолжай заниматься Торой. То есть это даже если или это только так. Это очень принципиальная разница. Мне кажется, что то, что Гемара хочет нам сказать, что есть два варианта. Вот вариант Раби Иуды, это только так. Есть вариант Раби Акивы, даже если. Вот то, что, мне кажется, Гемара здесь нам как бы явно, ярко показывает. Теперь, ну, давайте посмотрим, как Гемара это говорит. Есть принципиальные какие-то отличия между этой историей в трактате Ктубот на 62b, 63a. Есть разница. Мы постараемся здесь как бы обратить внимание в процессе, в чем разница. Давайте еще раз история Раби Акивы. Красивая история. Называется «Еврейская романтика». Я это называю только «Еврейская романтика». Значит, есть, если вы помните, когда я был совсем-совсем молодой, была такая песня у группы «Браво». Да? «Любите, девочки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков». Да? «Бросайте, девочки, домашних мальчиков, не стоит им дарить свою любовь». Помните, у Валерия Сюткина есть такая песня. Теперь, что он хочет сказать этим, да, что вот есть романтики, да, ребята, которые идут там, летят на самолетах, уходят в море, и, в принципе, это опасные профессии, да, профессии полные там лишений, опасностей, там не видится, много требуют они, вот, но эти профессии, они нужны людям, да, нужны и летчики, и моряки, и как бы... И военные летчики, и военные моряки, это нужная вещь. Это такая романтика, как бы, да, что вот тут ну, бросайте, девочки, домашних мальчиков, идите там, замуж за романтиков. А вот наша еврейская романтика, где она здесь? Вот Раби Акива, это вот наш романтический сипур по-еврейски, да. Выходите замуж за аврихим, да, которые посвящают свою жизнь изучению Торы. То есть они отказываются от комфортной жизни людей с профессией, с зарплатой, там, с условиями, И они, так сказать, идут, посвящают свою жизнь изучению Торы, на самом деле посвящают эту, свою жизнь чему? Потому что весь мир, как мы учили в трактате Берахот, он получает пропитание за счет Раби Ханина. А сам Раби Ханина, он, Тора говорит, да, Всевышний говорит тогда, «Коля улам низон», он получает пропитание за счет Ханина Бни, из-за моего сына Ханина. «Вы Ханина Бни, а мой сын Ханина, ему достаточно кав», то есть это 2,4 литра харувин, рожковых, плодов рожкового дерева, «мерев шаббат ла адарев шаббат», с пятницы до пятницы. То есть Раби Ханина сам, он живет на минимум, который из минимума. Но весь мир, то есть вот как бы все пропитание, вся роскошь этого мира, на самом деле она приходит, это влияние с небес и возможность получить все это изобилие только за счет Раби Ханина. Это на материальном плане. То есть Аврахим, изучающие Тору, они на самом деле причина источника всего благословения и всего изобилия в этом мире. Но они сами живут в минимальных условиях. Понятно, что в наше время минимальность она уменьшается. Если раньше действительно Аврахим жили в условиях, которые были прям крайняя бедность, то сейчас это не совсем так. То есть у Аврахим дома тоже есть холодильник, тоже есть плита, тоже есть кровати более-менее нормальные. То есть у кого-то хуже, у кого-то меньше. То есть как бы стараются дать какие-то нормальные условия в Аврахим тоже. Но, с другой стороны, там как бы новая мебель, там новая машина, или вообще есть ли машина. Многие Аврахим живут без машины. Там, как бы по последнему слову, там техника дома кухонная там, и так далее. Всего этого может не быть абсолютно точно у многих Аврахим. Вот. Но это такая еврейская романтика. То есть, как бы вот Рахель, она выбрала идеал. Да, она пошла за Раби Акива, и более того, она его создала, этого Раби Акива. Это вот такая вещь. Она его создала, этого Раби Акива. Давайте читать Гемору, потому что как бы предисловий достаточно. Давайте почитаем еще раз эту историю, еще раз проникнемся в ней, и еще раз поймем, что вот в этом и есть вот эта еврейская романтика. Идти за идеалом, за Торой, так сказать, что посвятить всю жизнь изучению Торы, это... Хотя Раби Акива, опять же, работал 40 лет пастухом, то... Раби Акива искачалей бартей де Калба Савуа. Раби Акива посвятилась ему дочка Калба Савуа. Мы знаем, кто такой Калба Савуа, да, он был один из трех самых богатых людей в Иерусалиме. Шома Калба Савуа, слышал этот Калба Савуа, мы знаем, почему его звали Калба Савуа, потому что всякий, кто приходил к нему голодный, как собака, уходил от него сытым. И собака, ее очень тяжело накормить, потому что она всегда голодная, как мы говорили, что высокая кислотность в желудке у собаки, оно, с одной стороны, позволяет ей есть постоянно все, и она не получает никогда проблем с пищеварением, а с другой стороны, у нее все быстро, что называется, как бы в этой кислоте сгорает, она поэтому постоянно чувствует себя голодным, собака, голодной. Так вот, Адра Анаа Миколь Нихсей. Так вот, Калба Савуа, он дочку, которая вышла замуж за какого-то невежду пастуха, он ее недером запретил ей все его имущество. То есть она, будучи одной из трех самых богатых девушек в Иерусалиме, да, вы понимаете, в каких условиях она жила, и какая была разница, да? Какая была разница? Она, выйдя замуж за Раби Акива, оказалась полностью без средств к существованию. На своем-то уровне. Так уж точно, что они азла веинсависло. Она пошла и вышла за него. Баситуа. Это было еще и зимой. Зимой или поздней осенью. А в Гану Бейтивна они спали на сеновале. А в Экоманкитлей Тивна Минмазая. Раби Акива вытаскивал ей волоски из волос. Сено из волос. Солому из волос он доставал ей. Зачем нам это рассказывает такую, как бы? Зачем он нам рассказывает, что Раби Акива доставал ей сено из волос? Мне кажется, что нам хотят сказать такая немножко интимная подробность, да? Раша, кстати, говорит, что Раби Акива из своих волос доставал. Ран здесь как раз объясняет, что он доставал волосы из ее, сено из ее волос. И по логике немножко понятно, да? То есть при этом несмотря на очень, на крайнюю бедность, внимание мужское к ней Раби Акивы было максимальным. Обратите себе внимание, как он себя правильно по Торе вел, как мужчина с ней. То есть он доставал каждый, из каждого ее волоска, там, доставал каждую соломинку. То есть это была такая нежность, которая, несмотря на отсутствие там, каких-то материального достатка, нежность по отношению к жене у него была максимальная у Раби Акивы. То, что то есть он вот не просто, так сказать, как бы, иди расчищись сама. Нет, он сам ей доставал сено, я думаю, солому из волос. Более того, при этом, что он ей говорил, «Омарла и хавели, если бы у меня была возможность, рамина лах Иерушалаем ле дахав, я бы тебе на эти волосы, из которых я сейчас достаю эту солому, да, я бы тебе надел самое большое украшение, которое только можно представить, это Иерусалим золотой». То есть это либо брошка такая, либо это прям целая такая, как типа короны такая. Там у нас есть там разные варианты в решении, как это объясняется. Но здесь, в чем здесь идея, да? Он достает ей вот эту солому из волос. У него нет ни копейки. Он там работает тяжело, то ли пастухом, то ли там дровосеком, я не знаю чем. Собирает дрова или работает пастухом. Есть там несколько разных версий. При этом он, доставая ей солому из волос, он говорит, что на самом деле, если бы у меня была возможность, я бы тебе самые большие украшения. Это то, что говорят наши мудрецы. Это то, что нужно женщине. Ей не нужно, чтобы ты был сказочным миллионером. Она должна понимать, что ты готов, ты так ее любишь, что ты готов ей дать все, что угодно. Если бы у тебя была возможность, ты бы и купил бы. Это тоже есть гемора такая, Шахатович ее приводит. Что с Гемора мы учили ее, что петух говорит курице, если бы у меня была возможность, я бы тебе дал бы платье там, до пят. Она говорит, ну где платье? Говорит, да если бы у меня была возможность, я бы тебе, пусть отсохнет как бы мой, как он говорит, этот гребешок, если бы у меня была возможность купить, и я бы не дал. То есть как бы это вот из этой как бы серии, что... Но Раби Акива, как бы, он купил ей потом этот Иерушалаим шель Заав, когда... Здесь Раби Акива как бы ей показывал, что ну, он ее любит по максимуму. И это в какой-то степени берамарик шит, да, на чувственном уровне, на эмоциональном уровне, это компенсировало ей отсутствие денег, отсутствие материальных каких-то ценностей. Это тоже один из рецептов жизни по Торе, как бы, то есть, когда люди идут за идеалом, что они должны все время чувствовать, что они несчастны. Это очень важный момент. То есть, человек, он идет за этими идеалами, потом чувствует себя несчастным, он должен уйти от этого идеала, можно там пойти и работать, и зарабатывать. И это не для него этот идеал. То есть, идея заключается в том, что человек должен быть чувствовать себя счастливым от того, что он живет по этому идеалу. И это важно. Так вот он сказал, что я бы тебе подарил Иерушалаим ле Даава. Асо Ильяу, пришел как-то пророк Ильяу, адми ле гоин ки аншо, он показался им, как будто бы он человек. Векокари абова, и позвал их у ворот. Омар леу, и сказал им, аву ли пурса детивна, дайте мне немножко соломы, де ялдис и тесой, ибо родила моя жена, велисли мидам лагуны, и нет у меня ничего, чтобы положить ребенка, то есть, ну, еще более бедный человек, чем они. Омарла сказал ей Раби Акива, леинтесы своей жене, хази, смотри, гавра да филю тивна ло исле, даже соломы у него нет. У нас хотя бы соломы есть. Мы хотя бы на сеновале спим, не под открытым небом. А у этого человека у него даже соломы нет. Ни сена, ни соломы, не на что вообще ребенка положить. Значит, Рав Хаим Шмулевич здесь говорит такой важный момент, что всегда для того, чтобы быть счастливым, нужно посмотреть на тех, у кого меньше, чем у тебя. Так они приводят здесь комментарий. И я, на самом деле, никогда этого не понимал, почему это так. И вдруг я понял, что здесь имеется в виду. То есть, не то, что так. Чтобы увидеть, что есть у тебя, увидеть не то, что ты... Очень многие люди начинают видеть то, чего у них нет. И это они достаточно остро чувствуют, что чего у них нет. У меня яхты нет, у меня там... Лексуса нет, чего у меня нет, да? Виллы нет. И все это человек, он видит, смотрит. Если он посмотрит на все эти варианты, он, так сказать, как бы, вау. Все легко это увидеть. То, чего у человека есть, это сложно увидеть. Так вот, если ты посмотришь на тех людей, у которых нет то, чего есть у тебя, ты поймешь, что ты на самом деле гораздо более счастливый человек, чем тебе кажется. И это то, что говорит Рав Хаим Шмулевич, что для того, чтобы быть самех бехалкиха, чтобы радоваться своей доле, просто посмотри, что есть у тебя. А как увидеть, как заметить, что у тебя есть? Так ты посмотри, что у тебя есть. Как ты можешь увидеть? Есть люди, у которых то, что у тебя есть, у них этого нет. И поэтому ты должен быть счастлив из того, что у тебя есть. Не то, что ты смотри на тех, у которых нет, а не на тех, у которых есть. Нет. Не нужно смотреть ни на тех, ни на тех. Ты должен быть радоваться своей доле. А как ты узнаешь, какая доля есть у тебя? Что у тебя есть? Когда у тебя чего-то нет, ты это чувствуешь остро. А для того, чтобы увидеть, что у тебя есть, ты можешь посмотреть на тех людей, у которых нет того, что есть у тебя. Например, люди очень многие там говорят, что у меня там нет, ну, я не знаю, чего-то. Там, богатства какого-то большого. А с другой стороны, у них есть дети. Да? Так ты посмотри на тех людей, у которых, не дай бог, нет детей. Да? И ты поймешь, что, так сказать, как бы, то, что у тебя есть дети. Возможно, это гораздо большее богатство, чем миллиарды долларов. Как Рав Янкель Галинский говорил, да? Ну, приводили как-то эту историю, что какой-то... Ну, неважно, не будем сейчас, возьмет время. Так вот, или да, рассказать вам эту историю. Ну, вкратце. Какой-то был богатый человек в Панаме, который попросил Рава Янкеля Галинского отговорить его сына жениться на нееврейской девушке. Хотел, чтобы тот женился на еврейке. И сказал Рав Янкелю Галинскому, что если ты отговоришь моего сына от этого нежелаемого мной брака, то я тебе дам $1,000,000. Рав Янкель Галинский сидит и думает. Не соглашается, не отвечает ему ни да, ни нет. Говорит, о чем ты думаешь? Он говорит, Рав Янкель, я считаю. Говорит, ну, говорит, если ты за сына, который не хочет соблюдать Тору, и он готов жениться и прервать еврейскую цепочку, ты готов за него заплатить $1,000,000. А у меня есть дети, у меня там, у него там 12 детей, и все они соблюдают Тору. И у них у всех есть дети, которые соблюдают Тору. Я просто считаю, на какой я миллионер. Ну, сколько у меня есть миллионов, там, как бы, ну, то есть миллиардов, ну, как бы, да? Вот. Так вот, зачем Рав Янкель Галинский это посчитал? Он просто вдруг понял, Рав Янкель Галинский, он собирает деньги, он приехал собирать деньги, на койле ли там у него там, как его в конце жизни, он смеялся над своим сыном, который как бы, у него был койле, а он просил своего отца, чтобы он помогал ему собирать деньги. Говорит, я же тебе не муж, что ты у меня деньги просишь. Я же тебе муж, что ли? Если бы я был твой муж, тогда бы ты говорил, давай тави кесов, я же тебе не муж. Да, он у него был такое чувство юмора очень. И здесь он как бы... Но Рав Янкель Галинский вдруг почувствовал, так сказать, да, что насколько он богатый человек. Но другой человек, говорит, который, например, там в разводе, да, кто-то может быть, и тоже у меня есть знакомый, говорит, да, хочу жениться, да, он говорит, я живу, так сказать, один. Хорошо, но у него есть, по крайней мере, дети, да? У него есть дети, у него есть с ними общение, у него есть там какие-то отношения, да? А есть люди, которые ни разу никогда не женились, например, да? Ну, никогда у них не было детей. Ну, в общем, или там есть люди, у которых нету внуков, да? Ребенок у них есть, а внуков у них нет. У их детей нету детей. Это тоже как бы, да, то есть они чувствуют, что вау, у нас нет продолжения. И это на самом деле как бы вот много-много посмотреть, так сказать, да, на... И еще раз, ты не смотришь в ту сторону, где нет, а ты, чтобы как бы сравнивать себя с этим, а не с этим, с кем... себя не нужно сравнивать ни с кем вообще. Но просто, если ты хочешь понять, чего у тебя есть, просто посмотри, так сказать, как бы вокруг, и ты поймешь, что у тебя есть много всего. У тебя есть много всего. Это как бы то, что Рав Хаим Шмулевич объясняет. Так вот, для этого пришел пророк Илиаву им сказать, что вот, смотрите, у вас есть хотя бы сено, да. Оцените, что, ну, ваши условия не такие уж. У вас есть крыша над головой, у вас есть сено. Омрелей, сказала ему его жена, Зиль, иди, Авы Бейра, будь в доме у Рава, то есть иди учиться. Будь в доме, где преподают Тору. Азаль, Тарти, Сарешнин, пошел на 12 лет. Камед Раби Лезер, в Раби Йошуа, учился у Раби Лезера, Раби Йошуа. Лемишлем Тартишнин, когда закончил 12 лет, Коосали Бейси пришел домой. Шомамин Ахойри Бейсе, он слышал за домом, декомерла хадрошо, сказал ей один злодей, ледвитаю. Обратите внимание, что в трактате Ктубот не написано, что он был злодей. Не написано, что он был злодей. Здесь Гемара почему-то говорит, что он был злодей. Так? Тут они утверждают, что есть в трактате Ктубот, подчеркивают момент условий, то есть там Карбасабо поставил условия, как это условие потом выполнилось. Это судья в Ктубот, кстати, она как бы условие, он наложил недер, если не выполнится его условие. А здесь судья другая, это крайняя бедность и при этом продолжение соблюдения Торы. Поэтому здесь про недер и как его разрешали, здесь нет разговора, как бы, ну, просто недер разрешили и все. Вот. Это такой важный момент. Так вот, этот злодей, вот я не вижу, где это, что, где они подчеркивают, почему злодейство этого вопрошающего, оно было или не было. Почему-то я не вижу это. А, здесь как бы есть определенный момент, вот в чем объяснение. Есть определенный момент против Торы, типа, да? Заявление против Торы. И поэтому это называется злодейство, да? Так вот он ей сказал, этот как бы злодей. Шапир авид лах авух. Правильно тебе отец сделал? Хадо, первое. Дело доми лах. Вот этот парень, он тебе не подобен. Кстати, еще одна правильная версия, да, что шедух должен быть из подобных. Почему не подобный? Потому что он либо бедный, либо его происхождение не такое благородное, как у тебя. То есть она была прямо такая из аристократии еврейской, а он был потомок Герим, Раби Акива. Так вот он говорит, что ты за него вышла? Отец правильно тебе сделал? Он тебе вообще не ровня. Ой, да еще Шавкех Армалус, он тебя оставил вдовой, хайойс, живой, кулхон шанин, все эти годы. То есть он тебя бросил, можно сказать. Омралей сказал ему, и цайс, если бы он слышал, ледилим не лихавый тарты срин шнин ахройньосу. Еще одно 12 лет. Я готова, чтобы он пошел учиться. Омар сказал Раби Акива, уильви я везли рашусо. Поскольку она дала мне разрешение, и адар ля хойре, вернусь-ка я назад. Ну, мы обсуждали в субботу, когда это учили, почему он не мог зайти сказать ей шалом. Об этом там можете посмотреть. На 62-63 листе. Так вот, Гадар Азаль пошел и учился. Тарти Сришни нахоронился. Еще 12 лет. Асоби Срин Варба Альфин Зугетлмин. Пришел он с 24 тысячами пар учеников. И это все говорят, что на самом деле учеников было либо 12 тысяч пар, либо 24 тысячи. Здесь как бы у нас такое какое-то получилось какое-то умножение на 2 в трактате Недари. На фук кули альма вышли все его встречать Ляпей перед лицом Раби Акивы. В афги камали мепек Ляпей. Она тоже пошла его встречать Раби Акиву. Тоже на общих основаниях, между прочим, да, обратите внимание. Омарла аур еще. Сказал этот злодей. В ат ли эйха, ты куда? Да? В смысле, и тут мы помним, что ей, у нее там не было хорошего туалета, чтобы там, вечернего платья, чтобы одеть, встретить Раби Акиву. Она вышла, так сказать, в лохмотьях на 24 года. Жила мало того, что без средств отца, она 24 года жила еще и без средств мужа, да? То есть она жила, мягко говоря, скромно. Вот. В наше время она, наверное, уже выучила программирование и пошла работать сама, но вот, к сожалению, так сказать, как бы, тогда программировать было нельзя, и не было возможности, поэтому она не могла себе заработать. Но шутки шутками. Омрелей сказала Рахель, ее звали Рахель, да, ее идея цадик нефеш бимто, знает праведник душу своей, даже скотины. Тем более, так сказать, он знает, что я ради него все это сделала, ему не помешает, что я в рваных одеждах, так объясняют комментаторы, да? Асо лисхазуля, пришла показаться ему. Комидхан лей рабонан, ее там заталкивали, знаете, как вот вокруг там, все такие. с важными физиономиями вокруг Раби Акивы, так сказать, там, локтями распихивают, да? Она так идет скромненько. Омар Леойн сказал им, ганихуля, оставьте. Шелив шлахем шелай. Ваше, мое и ваше, все ее. Ведь она пошла, послала меня учиться. Без нее я бы не пошел учиться, говорит Раби Акива. Это тоже важный момент. Только Раби Акива может сказать эту фразу «Шелив шлахем шелай». Да? Мое и ваше – это ее. Как-то я уже приводил, по-моему, то, что перед Шломом Залманом, когда он сидел шиву по жене, какой-то человек пришел и сказал тоже эту фразу. Шломом Залман промолчал. Второй раз, третий раз. В конце концов он сказал про жену Раби Акива, это верно, потому что он пошел учиться, Раби Акива, только благодаря тому, что жена его послала учиться. Он был простой человек. Я еще и до знакомства с супругой тоже изучал Тору, и это не преуменьшает уважение к жене, говорит, да, то есть то, что Рав Шломо Залман сказал. Но не нужно говорить, то есть, смысл этой фразы, он очень конкретный, что без нее не было бы Торы вашей, потому что и моей бы Торы не было, так говорил Раби Акива. Вот. Шома Кальба Саво, услышал это Кальба Саво, Асо вичель аль нидр. Он пришел и спросил, отменил свой недр. Виштари, разрешили, отменили недр и разрешили им имущество. Говорит Гемара, меньши смили с шести вещей я атар Раби Акива, разбогател Раби Акива. Мин кальба саво, что он получил имущество своего тестя. Мин айла де сфинта, де коль сфинта авдин лей, мин айна. Да? Было какое-то Аяльшель Асфина, была какой-то некий барашек на корабле. И Мара сейчас нам объяснит, что это такое. Леколь Сфина айо усим дмучель Аяль меецу мималиму то динарей за... То есть клали в корабли, клали барана и заполняли его золотом. Но это не баран, на самом деле, а может быть олень. Чтобы этот корабль шел, так сказать, как бы... Это некая примета, да? Моряки, они же суеверные, да? И чтобы корабль хорошо шел. Или из золота делали этого оленя. Так Рош говорит. Однажды, Зимнахада, однажды однажды иншу аль-кеф яма, однажды забыли моряки на морском берегу, и пришел Раби Акива и нашел золотого оленя. То есть где-то потерялось какое-то. Были римские, вот Шита Микубец приводит такое объяснение подробнее, что были римские какие-то торговцы, которые пришли, чтобы наполнить свой корабль алмазами и драгоценными камнями. И был с ним вот этот вот баран, или олень золотой. Поскольку они занимались большим количеством всяких разных товаров, они забыли этого оленя на морском берегу. Раби Акива его нашел. Более того, он Раби Акива его нашел и начал это, хотел это вернуть им. И они начали это искать, и он им принес этого оленя вернуть. И они так настолько были поражены его честностью, что они решили ему это оставить в подарок. Раби Акиве. Вот такая вот история приводится в этом самом. У Мин Гавза был некий Гавза, некая коробка или что-то. И туда складывали типа такой сейф на корабле. И Рабби Акива получил такой вот тоже сейф с корабля. И однажды, значит, была такая история. Дезимна хада. Однажды Яев арба зузы или с фуной. Он дал 4 зуза какому-то моряку. Морякам. Вамарло им сказал им, айс или мидам, принесите мне что-то на эту сумму. И они нашли, кроме какого-то ящика, на морском берегу они ничего не нашли. Принесли ему этот ящик. Вомрули и сказали ему, авид марана але, штамеш адонейну базе, пользуйтесь этим. А оказалось, что внутри были этот ящик был полон золотыми динарами. Золотыми динарами. То есть они нашли какой-то ящик, купили в море, привезли ему, не вскрывая. Пользуйтесь этим. И считай, как нашлось, что у него там было полный ящик, полный сундук с золотыми. Как это случилось? Зимнахада однажды, Това сфинта демин циркисо, утонул корабль. Арабских торговцев. И вся прибыль лежала в этом сундуке. И это нашлось именно в этот момент. Когда эти моряки, они нашли, они нашли как бы этот клад, грубо говоря. Может быть, они спрятали это в каком-то таком, может быть, в каком-то бревне. Тут есть такая версия, Рош приводит. В общем, это было как-то... Это не выглядело как сундук с золотом, потому что какие бы моряки отдали бы это Рабби Акиве. То есть это выглядело как-то, что они ему отдали что-то, а потом оказалось, что в этом бревне там или в этом лежал клад. Вот. Теперь еще мин матронита. Еще одна вещь. Матронита, это, мне кажется, его вторая жена, да? А, нет, это была просто римская какая-то богатая женщина. Да, матронита. И мина Иштоши Торноптропус, да, и вот это вот, да, и вот это вторая жена, которая приняла Гиюр и вышла замуж за Рабби Акива. Это она тоже была богатой женщиной. Я не знаю, Рахель уже умерла в тот момент, когда... Он женился на второй этой женщине, или он взял ее в качестве второй жены. В этот момент мне непонятен, я не могу ничего сказать вам. И шестой момент, мина Ктия Баршалом, и от человека, которого звали Ктия Баршалом, он отписал все свое имущество Рабби Акиве. То есть Ктия, наверное, у него не было собственных детей. Теперь, что это за женщина, и что Турностропус, а греческие историки называют ее его Тиниюсропус. Он был римским наместником. Римским наместником в земле Израиля во времена Андриана. И он тот, кто повелел казнить Рабби Акиву. Турностропус спорил с Рабби Акивой о вопросах веры во многих местах. В Баба Батри мы это видели, да? Если кто хочет сказать, что это другой Турностропус, который задавал вопросы, тот, который жена его приняла гиюр, неважно. И не он велел Рабби Акиве убить Рабби Акиву. И после его смерти, этого Турностропуса, вышла она замуж за Раби Акиву, его жена, которая приняла гиюр. Я так понимаю, что он сидел и обсуждал с ним какие-то вещи. Она, наверное, слушала. Она, наверное, слушала, и это то, что привело ее, в конце концов, к тому, чтобы принять гиюр. Ран приводит здесь такую историю, что однажды пришла... Раби Акива всегда его побеждал, так сказать, как бы в разговоре. И пришел он как-то в гневе. Когда его жена спросила, что, почему ты гневаешься? Потому что Раби Акива его, так сказать, подкалывает своим, его, как бы, когда он побеждает его в этом диалоге. Говорит, она ему дала ему совет. А ты знаешь, что Бог этих людей ненавидит похоть? Дай мне разрешение и дай мне его попробовать соблазнить. И когда я его соблазню, то он потеряет симпатию в глазах Бога. Она была крайне красивой женщиной. И Транастрос дал ей право его соблазнить. И она пришла к Раби Акиве для того, чтобы его соблазнить. Когда ее Раби Акива увидел, он прореагировал тремя разными. Он плюнул, посмеялся и поплакал. Она спросила, что это за... Что ты так себя ведешь? Я тебе два объясню, а третье я тебе не объясню. Я плюнул, потому что ты пришла из неприятно пахнущей капли. Так? И плевок это... Я плакал, потому что это твоя красота в конце концов будет в земле. А смеялся, потому что он увидел, что в конце концов она выйдет за него замуж после того, как примет гиюр. Но этого он не хотел и говорить, чтобы это не выглядело как бы, да? Момент, что ты в конце концов все равно за меня выйдешь, это он не стал и говорить. После того, как она поняла, что она полностью не смогла его соблазнить, она его спросила... Могу ли я сделать тшуву? Раби Акива ответил ей, да, можешь. Она пошла и приняла гиюр. И через какое-то время вышла замуж за самого Раби Акива и принесла ему большое, с собой большое приданное. У Мефорыша есть какая-то другая немножко герса этой истории. Теперь что у нас за Ктебар Шалом? Ктебар Шалом это тоже был римский вельможа, который служил у кесаря, который не видел евреев. И он говорит, что... То есть там тоже была история. Если важные люди в этом... И он сказал, что человек, у которого начинается гангрена, он отсечет себе ногу. И что лучше, отсечь ногу, но остаться живым? Нужно ли там убить евреев, которые живут в Риме, для того, чтобы римляне не могли процветать? Или он должен оставить их, и пусть они их мучают в царстве? Да. Но все ответили ему, что да, конечно, надо их убить, чтобы жить лучше. А Ктебар Шалом сказал, это не умная вещь, убивать всех евреев. По двум причинам. Первое. Всех невозможно убить, поскольку невозможно уничтожить все вокруг. А второе, если ты убьешь тех евреев, которые у тебя, то тогда тебя назовут, ну, как бы, плохое царство. Но правило такое, говорит, император сказал, окей, молодец, правильно сказал. Но нужно тебя казнить, поскольку ты споришь с царем, с императором. И сказала ему, когда его выводили на казнь, ему сказала некая, опять же, матронита, что ж ты выходишь в плавание не заплатил ты свой мехес, ты не заплатил своих налогов. Если ты за евреев, так сказать, хотя бы погибаешь, возьми себе какую-то долю в этом, в будущем мире. В этот момент он сам себе сделал обрезание. Я дал свою долю. И у меня есть право войти в будущий мир. После того, как его бросили в могилу, вышел голос с небес и сказал, что к тебе Баршалом, он получает долю в будущем мире. Когда его собирались бросить в могилу, он сказал к тебе: все мои имущества я завещаю Раби Акиве и его друзьям. И Раби Акива объяснил, что значит он имеет в виду дать половину Раби Акиве, а все остальное его друзья разделят вторую половину. И поэтому Раби Акива получил имущество к тебе Баршалома, и это была тоже одна шестая, ну, одна из шести источников его имущества, его богатства. Вот такая вот история Раби Акивы в больших подробностях, чем мы ее рассматривали в трактате Ктубот. Поскольку здесь есть все комментаторы, они как бы прям были под рукой, поэтому мы это все привели. Вот такая вот информация. Оставайтесь с нами, изучайте Дафайоми. Будем расти, будем получать дополнительную информацию. Всего хорошего. До свидания.